Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции», главной целью которой является изучение и исследование Священного Писания Библии. Библия пережила ужасные преследования. Ее запрещали, сжигали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидней Колетт пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. Случилось же, что в историю ушел сам Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру». Касаясь этого самоуверенного пророчества, Гейслер и Никс указывают, что всего через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество приступило к печати Библии на его Вольтера собственном печатном станке и в его же доме. Друзья, обратите внимание, какая насмешка истории. Да, Бог иногда в истории использует даже своих врагов для своей же славы. Так было во дни пророков, так бывает и сегодня. Многие, к сожалению, не могут этого видеть и не хотят, но это реальные факты истории, друзья. Ведет беседу с вами Александр Захария из нашей радиостудии. Приглашаю вас на повседневную короткую часть нашей программы. Это обзор почты, друзья. Сегодня у меня письмо в руках от Людмилы Николаевны из города Владимир. Она пишет так: «Уважаемый Александр Захария, я благодарю вас за интересные программы, которые вы ведете, и мне так и хочется крикнуть на весь мир: люди, вернитесь к Богу! Люди, спасайте ваши души! Точно так, как сказал Господь однажды Лоту, и мне хочется сказать всему миру: точно так!» Пишет в своем письме Людмила Николаевна, потом она говорит: «Я мать троих детей, и все они теперь взрослые. Один из сыновей служит в армии, и моя мольба к Богу ежедневно о том, чтобы и он спас его душу. Ведь никто, кроме него, этого не сможет сделать». Так пишет и говорит в своем письме Людмила Николаевна из города Владимира. Уважаемая Людмила Николаевна, благодарю вас за ваше письмо и за ваши интересные, очень важные комментарии о спасении души. Да, дорогие слушатели, мы должны спасать наши души, говорит нам Слово Божье. Об этом, например, мы читаем в книге «Бытие», в 19 главе, 17 стих, где говорится: «Когда же вывели их вон, то есть семью Лота, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой». Друзья дорогие, история Лота показывает жизнь такого христианина, который, хотя действительно принадлежит Господу, но ведет очень мирскую жизнь. Он живет, так сказать, в Содоме, хотя было бы правильнее для него жить как пришельцу в шатрах, подобно Аврааму. Лот спасен, но как бы из огня. Его имущество, его труд, его честь погибли навсегда, в то время как Авраам назван другом Божьим, вере которого нам велено подражать, Лот отнюдь не выставляется нам как образец для подражания. Его история скорее сохранена для поучения и предостережения. Мы видим из нашего текста, что спасение Лота состоялось по воле Божьей, и Бог все приготовил для его спасения. Вон там гора, путь открыт перед Лотом, ангелы сделали свое дело и вывели его, следовательно, устранили всякое препятствие снаружи. Спасение всецело отдано в руки человека, хотя оно само по себе есть дело Божье. Написано «спасайся». Теперь твое дело спастись. Господь сделал спасение, а теперь человеку нужно его взять. Опасность была невоображаемая, но действительная и очень великая, чтобы ты не погиб, а не только потерпел бы ущерб. Богу очень важно спасти Лота, поэтому он его, находящего в опасности, собственной рукой выводит вон из города и дает ему подробное наставление. Он показывает ему единственный путь и место спасения – на гору, на Голгофу, потому что Христос один есть прибежище для угрожаемых гневом Божьим и судом Божьим. Душа должна быть спасена. Все дело в том, слушатели, чтобы спасти душу. Дом, двор, здоровье, деньги, честь, тело – все это второстепенные вещи. Но обратите ваше внимание, слушатели, что спасение также есть полное, личное дело. Спасай свою душу. Никто не может сделать этого вместо тебя. И ты не можешь этого сделать ни за кого другого. Мать не может сделать этого за сыновей. Отец не может сделать за сыновей. Мать не может сделать за свою мать и так далее. Это дело самое важное и требует величайшей поспешности. Удача его зависит от послушания в точности. Написано: «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой». Спасение, друзья, есть самое главное. Быть благочестивым, посещать богослужение, искать общение, иметь познание – это все хорошо, но это еще не есть спасение. Оно лишь в Сигоре, в одном Иисусе. Там ли ты? Что ты пережил, к чему стремился и что сделал в Содоме, где все это погибло? Теперь лишь Сигор дается тебе. Не живи больше в Содоме, будь пришельцем в этой стране. Слушатели, я хотел бы подчеркнуть снова, что каждый человек спасается отдельно. Каждый человек должен решить сам. Я очень благодарен вам, Людмила Николаевна, что вы подняли этот вопрос, вопрос о спасении души. Да, Людмила Николаевна может только молиться о своем сыне, но сын сам должен решить, спастись или не спастись, прийти к Богу или не прийти к Богу. Сын должен сам решить, мать молится, сын решает. Друзья дорогие, вы только что прослушали письмо от Людмилы Николаевны и мои краткие комментарии к нему. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы слушать готовы? Друзья дорогие, я приглашаю вас настроить ваши души, настроить ваши мысли на то, чтобы Слово Божье было услышано вами, чтобы ваши души, слушатели, вышли после этого прослушивания этой программы, вышли наполненными Святого Духа и наполнены Словом Божьим, друзья. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем говорить о переживаниях Ионы, и сегодня скажем, что с ним случилось во время той сильной бури на море, о которой мы говорили в предыдущей беседе. Корабельщики были безмерно испуганы поступком их пассажира и спросили его: «Зачем ты так поступил? Почему убегаешь от Бога твоего, от живого Бога? Почему?» Иона рассказал им, что он бежал от лица Божия. Они спросили его: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Иона ответил: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, потому что я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Об этом мы читаем в первой главе из книги пророка Ионы, стихи 11 и 12, друзья радиослушатели. Наконец, друзья, наконец, Иона сознал, что рука Божья была во всем этом. Бог снова приблизился к сердцу его, вошел в его жизнь, чтобы не допустить его бегства в Фарсис, но вернуть пророка на путь послушания ему и направить его путь в Ниневию для этого святого служения, то есть для призыва людей к покаянию. Корабельщики, хотя и были язычниками, не хотели бросить этого удивительного человека в море и начали усиленно грести к берегу. Однако буря не утихала, и успеха гребцы не имели. Они проявили, как вы видите, слушатели, эти язычники проявили добродушие к человеку чужому, из чужого народа, из, так сказать, чужой, абсолютно чужой религии. Они проявили добродушие. К сожалению, в то время Иона стоял ниже их. Да, он стоял ниже их духовно. Он был готов сам умереть, но к жителям Ниневии у него не было добрых чувств. Вы послушайте молитву их Господу Богу. «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, потому что Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». Стих 14. Как вы видите, даже эти люди, язычники, которые никогда не обращались к Богу живому, начали обращаться теперь к Богу живому, к Творцу, к Создателю, к тому, кто возбудил эту страшную бурю. Со скорбью в сердцах они взяли Иону и в конце концов бросили его в пучину морскую. Как только они это сделали, буря утихла. Корабельщики еще раз убедились, что это переживание было послано всемогущим живым Богом, который сотворил сушу и море, которому все подчиняется. Они, так сказать, они принесли жертву Господу и дали ему обеты, так и в области мировой бури, в деле спасения человечества. Здесь мы видим прообраз Господа Иисуса Христа. Он умер за грешный мир, чтобы в свое время мировые бури успокоились и наступил благословенный мир и благословенная тишина между народами, когда Господь Иисус воссядет на престоле своем, и человечество будет чтить Его и прославлять Его навсегда. Мы, слушатели, теперь читаем вторую главу пророка Ионы и видим, что он попал в чрево большого морского чудовища, рыбы, так сказать, того времени. Сказано, что это кит в нашем переводе. Но, друзья, в сущности, оригинал наводит нас на мысль, что это было морское чудовище, имеющее большущую гортань, то есть сотворивший сушу и море, знал все виды морских обитателей и именно избрал подходящие для спасения Ионы. Но избрал такого, так сказать, животного, которое могло бы в самом деле привести Иону к покаянию. Нет нужды, друзья, аргументировать с неосведомленными критиками, что, мол, кит не обладает глоткой большого размера и так далее. Но большую проблему создают себе даже верующие, размышляя когда Йона молился в чреве этого чудовища, ведь, вероятно, он умер там, думают они. Я считаю мысль правильной, что он действительно был одно время мертвым, но это его молитва, проникновенная и полная веры и надежды на спасение, была в течение, может быть, нескольких секунд или минут, произнесена им при самом начале этого страшного происшествия. Мы прочитаем это место, друзья. Здесь всего лишь 11 стихов во второй главе написано так: «И повелел Господь большому киту поглотить Йону, и был Йона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Йона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал Господу: «Возвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не сол, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Йону на сушу». Вот так описывает нам вторая глава книги пророка Йоны, друзья. Слушатели, на корабле, как вы помните, он крепко уснул. Его разбудили моряки, а здесь, во тьме кромешней смерти, он задохнулся, и Господь пробудил его как друга своего Лазаря или сына вдовы Наинской и маленькой дочери Яира. Ему даны ключи над царством смерти и ада, слушатели. Он властелин. Позвольте мне еще раз сказать, что Йона молился, видимо, в момент кризиса его жизни и души, когда он был на пути к рыбе-чудовищу. Я уже сказал, что это дело секунды. Он не заучивал этой молитвы и не говорил ее на третий день своих страшных переживаний. Доктор богословия Иоанн Кмета, он рассказывает такой случай. «Когда я был юношей, — говорит он, — в нашу церковь небольшого городка однажды приехал евангелист, и начались духовно-пробудительные собрания. Мой отец взял меня туда с собой, и я сидел с ним в первом ряду. Проповедник говорил пламенно, и, казалось, он говорил лично ко мне. На второй день мы опять пошли слушать его, и я почувствовал, что пришел мой час. Он, не зная этого, конечно, убеждал меня отдать свою жизнь Господу, и я этого не сделал, к сожалению. Что же случилось потом? Ночью я тихо оделся и спустился через окно по водосточной трубе на землю и убежал из дома. А потом бежал в другой штат, нашел себе трудную и опасную работу на лесопилке, и однажды, когда дерево приготовлялось для бумажной фабрики, там был незабвенный кризис молитвы. Видимо, не более 45 секунд мой указательный палец попал под тяжелое бревно, и меня вместе с ним тянуло в страшную пилу. Я кричал и молился: «Господи, Господи, помоги мне, буду проповедником, оставлю все, вернусь назад, если Ты хочешь этого, буду проповедником. Пила передо мной, она распилила дерево и мой палец. Милостью Божьей под пилу не попала вся рука. Видите, это было мое, так сказать, бегство от лица Божия. Я в то время сделался маленьким Ионой. Моя молитва в то время была быстрой, как молния. Тогда я отдал мое юное сердце Богу, говорит Кмета Ефимович. Однако после молитвы я не пережил смертельного вечного сна, как Иона. Я получил от Бога многие годы жизни и служения Ему. А Иона, как вы знаете, слушатели, Иона должен был умереть в чреве этого чудовища рыбного мира. Многие относятся критически к этой книге, говоря, что Иона не мог выжить в таком положении 3 дня и 3 ночи. Я согласен с этим, и позвольте мне сказать, что Бог воскресил его из мертвых на берегу моря. Возможно, это было утром, на рассвете, когда горизонт озарялся светом солнца, которое было вскоре готово залить море и берег его лаской и красотой сияния. Когда мироносицы, помните, спешили ко гробу учителя, вы помните, восходило солнце. Однако, если вы придерживаетесь убеждения, что Иона был жив эти 3 дня и 3 ночи, то я, конечно, спорить с вами не буду. Я допускаю, что он был жив, хотя на время. Я согласен, что Господь силен сохранить жизнь человека и в таком безвыходном положении, угрожающем ему смертью. Размышляя об этом аспекте переживаний пророка Ионы, я хочу вам рассказать один поразительный случай, друзья. Он всегда приходит мне на память, когда возникает вопрос о Ионе и о его временном пребывании в чреве громадной рыбы древних времен. Я был тогда молодым, начинающим проповедником Евангелия. В этой церкви было много молодежи, учащейся в разных колледжах. Когда однажды был сделан призыв в Доме Божьем отдать жизнь свою Спасителю Иисусу Христу, многие в то время откликнулись. Было, конечно, радостное переживание, но один из студентов стоял у дверей какой-то очень-очень задумчивый. Он остановил меня и сказал: «Я хочу верить в Евангелие и отдать жизнь мою Иисусу Христу, но меня тревожит один вопрос». Я уделил ему время в тишине после богослужения. Что же он мне рассказал? Профессор в колледже, даже тогда, в то время, высмеивал Библию, в особенности вот именно эту книгу, книгу Ионы. Он поднимал Библию перед студентами и говорил так: «Как можно верить сказки о Ионе? Как он мог остаться живым в чреве этого морского чудовища? Как он мог жить 3 дня и 3 ночи? Где это видано? Как это можно допустить?» Я, к удивлению студента, ответил, что профессор ошибается. Иона там был мертвым. Он говорит, что он был в преисподней, в аду или в месте мертвых, согласно Библии. А потом, слушатели, Бог вернул ему жизнь на берегу моря. Студент в то время просветлел от радости и последовал за Христом. А потом при студентах обратил на это внимание неверующего профессора, и тот замолчал, был сконфужен. Больше, слушатели, я расскажу именно об этом, о случае того, что в жизни мы знаем из опыта, из разных исторических данных, что в жизни были случаи, когда в самом деле люди были поглощены этим чудовищем морским и выживали несколько дней. Даже животные были поглощены именно этим здоровым китом и в конце концов выживали. Об этом я поговорю в нашей следующей лекции. А здесь я хотел бы лишь подчеркнуть, друзья радиослушатели, что молитва играет величайшую роль в жизни каждого человека. Молитва не должна быть только лишь в критические моменты, как это бывает очень часто с нами. Очень часто мы употребляем молитву как бы убежище или же прибежище к Богу. И все же молитва должна быть, я бы сказал, равномерной, независимо от того, в каком вы находитесь положении. Иона молился тогда, когда не нужно было молиться, потому что эта молитва уже была в самом деле, так сказать, после того, когда ему нужно было молиться. Ему нужно молиться раньше, до того, как его бросили в море, до того, как он попал в это чудовище. Ему нужно было молиться тогда, когда Господь его призывал, но он не молился. Он думал избежать Божьего контакта. Он думал убежать от лица Божьего. Поэтому, слушатели, молитва должна быть всегда, как я говорю, равномерной, независимо от того, в каком вы находитесь положении, в какой вы ситуации не находились бы, нужно молиться. Нужно молиться и днем, и ночью, если вы просыпаетесь. И когда вы едете в автобусе, и когда вы едете в поезде, и когда летите в самолете, и когда ходите пешком, везде нужно молиться. Нужно приходить к Господу всегда. Поэтому, друзья дорогие, я хотел именно подчеркнуть этот момент в жизни пророка Ионы, что молитва должна быть всегда молитвой и до наших проблем, и после наших проблем мы должны молиться не только во время наших кризисов или наших проблем. Пусть Господь поможет нам взять это как пример и научиться молиться. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма подошла сегодня к концу. Я рад этой встрече с вами, друзья, и надеюсь на последующие встречи ежедневно. Чтобы восполнить пробел этой нашей двусторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями. С вашими записями комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова, а именно 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А если вы решите нам написать, чему мы всегда рады, вот мои адреса. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего хорошего, друзья, вам. До свидания.